Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я сегодня буду вести этот эфир. И сегодня с нами в студии психолог Юрий Пожидаев. Добрый день, Юрий.
Здравствуйте.
Тема наша сегодня называется «Тащу все на себе, что делать». И хоть глагол стоит, то, что там может быть и женский, и мужской род, но сразу представляется женщина, естественно. Потому что «Тащу все на себе, кто это может быть?» Конечно, сразу женщина. Такая, вроде бы, может быть, и красивая, у которой семья, но с таким потухшим взглядом, потому что все, от всего потухшим. Вот, и которая крутится как белка в колесе, все продукты покупает она, отпуск планирует тоже она, на родительское собрание ходит она, но кто же еще, а если попала в больницу или куда-то ушла с подругами, то разрушается все сразу в семье, там муж и сын забывают что-нибудь или сидят голодные, ну, в общем, такая картинка, в принципе, она такая универсальная, но я думаю, что всем знакомая.
Ну, в принципе, согласен, да, с вами, потому что чаще всего это женщина. Но, кстати говоря, когда мужчина говорит, что он устал, это вполне нормальное объяснение, потому что он немножко по-другому выражает свое состояние и свои эмоции, и мужчина достаточно часто об этом говорит, но если женщина уже об этом говорит, то значит, там уже достаточно все плохо, там уже женщина дошла до определенного предела, и она нуждается, конечно же, в помощи. А мужчина, он часто говорит, что я устал, он поковырялся в машине, устал, он поел борща, устал, или окрошки, он там что-то позанимался с ребенком, он опять устал. Вот. А женщина, нет, она терпит до последнего. Но определенные стереотипы же у нас в обществе работают, и на основании этих стереотипов вот мы все и живем, и мы воспитываемся тоже в определенных семьях. Да? Где женщина, это прежде всего хранительница очага, это она должна... И коня на скаку, и сковородка в руке, и много-много чего она должна. Естественно, что женщина, прежде всего, большая терпила, которая терпит, и вот, в конце концов, потом вот этот вот крик, когда она уже не может. И здесь уже точно нужно обращать внимание. И поэтому, дорогие мои слушательницы, дорогие слушательницы, дорогие мои слушательницы, слушательницы, вот. Хочется, чтобы вы сегодня протестировали. Вообще вы-то вот от 1 до 10 вы сейчас вот где находитесь? Да? То есть вы устали, не устали? Или, может быть, вы так устали сидеть, что вам еще работы какой-то надо подкинуть? Может быть, вам еще устроиться на дополнительную работу? Может быть, в подъезде убираться? Или, может, чем-то еще таким дополнительным заняться?
Дачу купить.
Да, дачу купить было бы здорово. Ну, некоторые же мечтают на даче отдыхать. Вот, например, моя жена, она на даче отдыхает. И ее отдых заключается в том, чтобы клубнику обрабатывать, малину вырезать, что-то там копаться, шевыряться. Вот, я такой отдых не понимаю, конечно, поэтому я с дачи бегу. Она рвется на дачу, ну, потому что она там развивается. Естественно, что она от дачи устает. Но если бы она только усы подрезала клубнику, тогда это один вопрос. А ей же приходится делать еще очень много всего другого.
Кстати, вот этот признак, когда человек долго не отдыхал, долго не брал отпуск, а если его взял или какой-то отдых, и все равно что-то делает в этот отдых, ну не может он. Это признак того, что ну, человек вот гиперфункциональный, что что-то не так.
Я думаю, что мы не умеем отдыхать.
Почему? Советский? Вы имеете в виду советский бэкграунд люди? Или какие?
Ну, опять же, а что такое отдыхать? Вот все говорят о том, что это смена деятельности. Что такое отдыхать? Вот интересно, как люди восстанавливают? Вот это же тоже интересный вопрос, да? Что такое отдохнуть? Вот что такое отдохнуть? Чаще всего отдохнуть – это куда-то поехать, ну, например, куда-то на юг Краснодарского края, там, ехать на машине 3 дня, там, с палаткой, например, готовить женщине, смотреть за детьми, там раз в день искупаться, обгореть, перенести какие-то дизентерийные штуки у детей, и потом таким образом вернуться и просто окончательно устать. Вот мне хочется тоже этот вопрос вот поставить, как бы его подвесить. А что значит отдыхать? Вот, это такое интересное. Я думаю, что правильный отдых – это тогда, когда мы разгружаем свою голову. Это тогда, когда мы в нашей голове, мы не позволяем нашей голове загружаться тем, что нас напрягает. Это мы освобождаемся от каких-то напряжений в нашей жизни. У нас нет переживаний, у нас нет эмоциональных таких непрогнозируемых подъемов и так далее. Вот это отдых. И второй момент – это когда мы занимаемся сами собой. То есть мы предоставлены сами себе. Мы смотрим фильмы. Ну, кто что там любит делать? Кто-то массаж, кто-то просто плавает и так далее. Вот это отдых. А все остальное – это, правда, это смена деятельности, которая может так уморить, так запахать, так замордовать. Я вижу иногда некоторых отпускников, которые приезжают с измученными лицами, мосями такими, которых хочется просто так вот приложить к груди и успокоить, что не все так в жизни плохо.
Ну, кстати, почему, да, такие люди приезжают замученные? Потому что все идет по какой-то вот такой линии, выверенной годами, да, когда ты уже, ну, вот, привык там отдыхать на этом русском юге, там, российском юге, все туда едут, ты туда едешь, потому что тебе некогда задумываться. Вот эта вот белка в колесе, все крутится-крутится, но едем каждый год на море, ну и едем, как бы, что другое море бывает, что другой отдых, такая женщина может не думать, потому что она в колее вот в этой впряглась и пошла. Не все на автомате, потому что проще, так проще, когда много дел.
Ну, потому что, опять я уже сказал, что есть стереотипное мышление, и, конечно, женщина находится в колее, и мои родители ездили, все едут там в Турцию, все едут на юг, и как же я не поеду, мне хочется моря и всего остального. И людям кажется, что, ну, опять, это вот самовнушение, это наше все. Мы убеждаем себя в том, что мы отдохнули, на самом деле мы не отдохнули. Потому что первые два дня мы вроде как бы отдохнули, мы вышли на работу, и потом через неделю мы устали, еще ядренее стали. И здесь вот опять хочется, чтобы мы все вместе задумались на тему, что нам приносит отдохновение, что нам приносит отдых, от чего мы вообще чувствуем себя хорошо. Это когда я чувствую себя хорошо, это когда я тот мир, который окружает меня, позитивно воспринимаю. И, например, какие-то вызовы, которые дает мне этот мир, я на них так не реагирую, Вот это отдых. А все остальное – это смена деятельности, которая требует от нас большого-большого напряжения. Я тут вот собирался отдохнуть на Кипре, покупал себе билеты, вот там, и долететь до Кипра с тремя пересадками и провести в пути 36 часов. Ну так, непростая себе так задачка, со сменами аэропортов и так далее и тому подобное. Я представил, что я обратно буду столько возвращаться, это же я умру вообще по дороге. И, ну, не то, что прямо, ну как умру по дороге, но это все выветрится абсолютно. Поэтому здесь нужно очень хорошо понимать вообще, что ты хочешь. Если ты хочешь отдохнуть, то вот здесь как раз нужно в этой колее, о которой вы говорите, понимаете? Вот мы же все одна из таких ошибок, это когда мы попадаем в эту колею, и нам хочется из нее срочно выскочить. Мы начинаем буксовать, и еще глубже садимся на брюхо вот, своим собственным этим автомобилем. Я думаю, что надо остановиться и понять вообще, куда нам руль выкрутить. Вправо, влево, может быть, нужно какую-то там деревяшку под колесо подложить, может быть, предпринять какие-то шаги для того, чтобы все-таки выйти из этой колеи. Вот остановиться и подумать.
Но если останавливаться, я как раз пример приводила и знаю такие примеры, когда женщина попадает в больницу, но это не остановка, конечно, но или это каким-то образом выпадает из этой вот семейной системы, где все хозяйство, где все на ней, да, все тут же вылетает. Просто сломается, все, ну, может быть, это и не страшно, что муж с детьми едят сосиски или там какие-то полуфабрикаты, вот, или что там забывают и по два раза ходят домой там за сменой обувью, может быть, это, конечно, не страшно, но на самом деле, как бы, все ломается, если все на плечах одного человека находится, если он остановится, все сломается.
Людмила, оно не ломается, оно ломается в голове у женщины, просто все продолжает быть, только не так, как она привыкла. Дети продолжают есть, но они же живут, они же продолжают есть, но не те продукты, но не те блюда, которые там должны они есть. Они едят сосиски. Может быть, они зубы там не всегда чистят, может быть, они не в свежих носках ходят. Но жизнь-то продолжается, и ничего патового не происходит. в принципе, да, а вот и, ну, так, ну, женщина начинает печалиться по этому поводу, да, вот, потому что ели, не ели, там, как же они бедные, в туалет сходили, не сходили и так далее, накручивает себя. И, ну, это жизнь зависимого или созависимого человека, жизнь человека вот с аддиктивным поведением. И это очень, ну, страшно. И так живут очень много женщин. И естественно, что они обвиняют кого-то, естественно, что они жалуются. Но когда ты начинаешь с такими людьми разговаривать, это тоже интересно. Ты говоришь, стоп, нужно вот остановиться. Нужно остановиться, но сначала нужно вот понять вообще твою конструктивную, ну, вообще осознать вообще, что с тобой происходит. Давай мы остановимся, и мы поймем вообще, что с твоей жизнью происходит. Вот начинаешь объяснять такому человеку, что с твоей жизнью происходит. Вот так вот не должно быть. Твоим детям, которым 18-19 лет, они уже ты не должна за ними следить, ты не должна там требовать от них смс и так далее и тому подобное, проводить их домашние задания, готовить им завтраки, вставать в 6 утра. Они уже большие, они сами насыпят себе опыт и так далее. И человек очень пугается всего этого, да, потому что, ну, вот, когда он начинает осознавать, начинает чувствовать свою ненужность. Потому что дело-то все в том, вот женщины, которые устали, и иногда мужчины, которые устали, это те люди, которые растворились в своих детях или в своих значимых каких-то персонах, которые рядом с ним. Они перестали для себя существовать. Их самих в их жизни нет. И иногда я спрашиваю таких людей: скажи мне, а какой у тебя любимый цветок? Или вообще, а ты когда последний раз там что-то в ванну принимала там с какими-то увлажняющими маслами? Жожоба. Что-то такое. У меня такие сумасшедшие глаза. Парень, ты в себе вообще мне такие вопросы задала? Ну, вот так.
Ну да, еще, наверное, вот я по себе так думаю. Я начинаю, когда ныть там чего-то от домашних обязанностей, я думаю сразу, ну, что-то я не помню свою маму, например, ноющей, да, хотя ей там в советское время, может быть, и тяжелее, и все такое. Я как-то на свою маму и думаю, вообще не помню, уставшую, чтобы что-то она там жаловалась. И многие женщины, наверное, оглядываясь на какое-то там старшее поколение, на мам, как их воспитывали, думают, ну что, вот я расклеилась, разнылась, вот, справлялась же моя мама. Да, что я тут буду, это как блажь какая-то, вот, ой, я устала, вот, а советские женщины, например, наши мамы, вообще там, передовики производства и не жаловались вроде, как-то тащили, ну, плохое слово, тащили, нет, но успевали.
Ну, тащили, успевали, но, понимаете, дело в том, что во времена коллективизации, там, еще подальше, если взять, то тогда женщины в полях рожали, родила там, на полчаса отучилась, родила, пуповинку там камушком перерезала, ребенка в стоге оставила, и дальше косить пошла. Ну, я бы хотел сказать, что здоровье было достаточно такое, ну, дюжее, это сильное, это первый момент. Во-вторых, отношение к детям было другое. И вообще, ребенок воспринимался как помощник, как тот, кто заменит, тот, кто будет помогать, кто будет выращивать хлеб, растить скотину и так далее. Поэтому рожали много, и когда дети умирали, не выживали, да, выживали только сильнейшие, потому что, ну, поле родится там в антисанитарных условиях и так далее. Было, ну, непросто, да, ребенку было выжить. И к этому относились достаточно, ну, не то, что прям просто, конечно, смерть ребенка – это всегда трагедия. Но вот такого, то, что сейчас происходит, потому что наши семьи, они детоцентричны очень, и вообще ребенок, это вообще все абсолютно. Я думаю, что мы живем, ну, достаточно в другом времени. И поэтому, да, вот с одной стороны, мы вспоминаем своих бабушек, своих мам, которые могли все. Я вспоминаю свою бабушку абсолютно точно, потому что моя бабушка, она встала там 4 утра летом, там доила корову, были свиньи, овцы, куры, гуси, теленок, еще что-то было. Да? Вот хозяйство было, огород был, бахчи были, сад был, и она все это делала. И не было ни посудомоечной машины, не было водопровода в доме, был колодец рядом. И она никогда не ныла. Я напомню, из колодца, как же это, вот, на плечи.
Коромысло.
Да, вот. Да, с коромыслом она ходила за водой, я помню, тоже попытался, это ужасно, это очень больно. Чак вместе по 20 килограмм, два ведра по 10 литров. Это непросто. И она никогда не жаловалась. Но это совершенно другая парадигма. Понимаете? Но и в принципе жалобы никогда не воспринимали. Поэтому женщины-то ломались, и они вообще не имели никакого слова. Сейчас мы живем в другое время. И женщины ломаются даже. Сейчас много разводов, например. Сейчас много всевозможных психических заболеваний. Ну, чего только нет сейчас. И поэтому сейчас мы как-то повернулись друг к другу, и сейчас мы пытаемся узнать вообще, а как женщина чувствует себя, как женщина живет вообще в этом мире. Это очень интересно. И вот поэтому мы задаемся сегодня таким вопросом. Угу.
Ну, и, наверное, в советских вот этих семьях, если вспоминать наших работающих родителей, навык общения был невысок. Все было классно, все работало вкусно, чисто, хорошо, уютно дома, уроки сделаны у таких мам, да? Ну вот чтобы по душам, ну чтобы по-настоящему интересоваться друг другом, все-таки мама и ребенок, там у тебя какие-то тоже обязанности, и вы о делах, об уроках, да, но не про какие-то такие личные вещи. Ну, такими были
наши родители. А времени не было на все на это, потому что человек был занят или трудовыми буднями, а если это в деревне, то там хозяйство с утра до ночи, и там говорить об эмпатии, говорить о сострадании, говорить о каких-то таких там о красе ногтей, как у Пушкина, но не приходилось возможным, просто не приходилось возможным. Естественно, что сейчас очень много всевозможных дополнительных машин появилось вообще в жизни женщин, да, это стиральная машина, это, ну и так далее. Я не буду все перечислять, все это знают. Но, конечно, времени появляется больше. И вообще уровень притязания, уровень отношений, он совершенно другой. И женщина по-другому воспринимается, и дети по-другому воспринимаются. То есть мы должны понимать, что, в принципе, общество, оно эволюционирует в каких-то аспектах, а в каких-то, наоборот, деградирует. И я думаю, что сейчас уже современный человек, у него есть определенная претензия на такое искреннее общение, на понимание, на ответ, предполагается ответ на вопрос, вот у меня душа болит, а что мне делать, и так далее. Раньше была как бы задача выжить в холодной зиме, отоварить карточки, отоварить талоны. Я никогда не забуду в советское время, во времена Горбачева, вот нам на месяц мне давали талон, чтобы купить 400 грамм сливочного масла. Вот все нужно было отоварить. Это гонка по магазинам. Я заканчивал работать в 6 часов вечера, я работал 5 дней, 6 дней в неделю. И нужно было проехаться по магазинам. Пока ты там кружок дашь по 2 часа, то есть домой ты часов 10 приезжаешь, и потом уже в 6 вставать на работу. И там думать о чем-то таком уже не имело возможности. Но сейчас другое время. Сейчас мы говорим о том, что женщина, несмотря на то, что очень много всяких вспомогательных вещей есть, она устает. Потому что она устает, потому что не восполняются ее, возможно, потребности, потому что она не умеет заботиться о себе, потому что она воспитывалась в определенной среде, которая не научила ее выставлять границы и думать о самой себе. И она вот так вот идет вот по этой колее, когда она всю жизнь отдает детям, она всю жизнь отдает мужу. Я недавно прочитал где-то какой-то анекдот, не знаю, когда Черчилль идет со своей женой, они встречают, по-моему, одноклассника Черчилля, и он там работает каким-то учителем. Вот. И это был друг этой жены Черчилля. Она говорит, ой, как... Нет, по-моему, это была девушка. Если бы она вышла за меня замуж, говорит Черчилль, то она бы сейчас была там женой премьер-министра. Он сказал, нет, если бы она за тебя вышла замуж, если бы она за тебя вышла замуж, она не была бы женой премьер-министра. То есть женщина как бы... мораль такова, что женщина так повлияла на Черчилля, что он стал именно премьер-министром. Mm-hmm. Понимаете? И... чему я это говорю? Я это говорю к тому, что вот современная женщина, несмотря на все вспомогательные вещи, она еще в каких-то аспектах еще живет вот теми парадигмами прошлого, да, вот какие-то определенные стереотипы накладываются на нее, и она не может никак из этого выбраться, потому что, вот, как я уже сегодня сказал, по поводу границ и по поводу времени для самой себя, когда женщина воспитывает своих детей не для самой себя, а готовит их к будущей жизни, вот таких достаточно, есть такие женщины, но их достаточно мало.
Ну, если вот про свою семью, например, мне думать, почему я иногда мне хочу, допустим, попросить о помощи, да, но не могу, потому что, ну, я быстрее сделаю, честно говоря. Вот, или лучше.
Ну, конечно. А кто спорит-то с вами?
Да.
Конечно, и
быстрее. Вот, лучше, ладно, еще, а быстрее точно, ну, потому что, да, там, быстрее соображу и так далее. И поэтому боюсь попросить, потому что если попросишь, результат будет непредсказуем или очень долго тянуться все это будет. Поэтому, наверное, женщины там не просят помощи. Вот, либо как-то стесняются, либо если попросить помощи, ты какая-то не справляешься. Ну, в общем, много всего такого. И, честно говоря, иногда реально быстрее, менее затратно сделать все самой.
Не, я согласен с вами. Есть и чувство вины, есть и то, что женщина не доверяет никому. Ее так приучили, то, что вообще, может быть, женщина развивается где-то ближе к южным краям, где там женщина должна заниматься только хозяйством и вообще там слова не иметь. Это есть это культурный контекст, тоже влияет на женщину. Поэтому здесь много может быть причин, но мне хочется, чтобы женщина проживала осмысленную жизнь, получала удовлетворение от этой осмысленной жизни. Чтобы она прожила с мужчиной, чтобы ей было хорошо в этой жизни, чтобы она воспитала детей, чтобы дети ее были не невротиками, да, которые завязаны на маме, да, которая всех задолбала своим вниманием и своим материнством, а все-таки самостоятельные дети, которые уважали свою маму, любили ее и не были бы связаны вот этими пуповинами вокруг
тогда
шеи.
Много хаоса надо в свою жизнь допустить, честно говоря. Вот так вот согласиться, что будет каких-то грязных носков, там, не тех, там, может быть, носков цветных не так будут одеты, или не тем накормлены. Много вот какого-то хаоса такого запустить добровольно и на это смотреть.
Нет, ну мы же сейчас говорим для всех, для разных категорий, для всех в том числе. Я хочу сказать, что если вы еще не замужем, у вас вот узнаться, да, такой психолог советский, он как раз вот открыл ее. Установка. Должны быть правильные установки. Должны быть правильные установки на семью, на воспитание детей. Что это такое? Вот. В принципе, человек, который, или женщина, которая заводит ребенка, она должна понимать, как она будет воспитывать этого ребенка. Не из своего сценария, да, который, ну, и не всегда плохо воспитывать ребенка из своего сценария, да, который у нее был, там есть какие-то позитивные моменты. А все-таки осмыслить этот сценарий, да, прокрутить его у себя в голове и сказать, вот это я точно не буду использовать, а вот это я буду использовать. И взять эти установки и действовать согласно этим установкам. Сейчас, если, например, да, уже когда есть дети, там, может быть, подростки, может быть, взрослые и так далее, вы уже устали, вы никак не можете примириться там, с своими детьми, ваш муж уже задолбал, вам хочется, вот, каждый раз, когда он приходит и что-то хочет поесть, идет к холодильнику, вам хочется его стукнуть скалкой. Здесь тоже нужно проанализировать, да, нужно посмотреть, проработать, что с вами происходит такое. Хочется, чтобы вы, вот, ну, по крайней мере, остаток жизни в 30-40 лет, достаточно большой промежуток времени, да пусть хоть 20 или 10, но хочется, чтобы вы счастливо прожили, хочется, чтобы вы его полноценно прожили, понимаете? И вот, как я уже начинал говорить, что нужно понять, что же такое происходит. Да? Вот второй момент – это понять конструктивную модель поведения. То есть, вот смотрите, у вас есть модель поведения. Вот модель поведения, которая у вас есть, вот она деконструктивна в некоторых аспектах. Я не говорю, что вообще все, то, что вы делаете, это все плохо. Нет, это не всегда так. Если вы, например, вытираете посуду насухо и тратите на это время каждый раз, ну это неплохо, но, может быть, иногда не всегда это делать, когда вы устали, не делайте это. Я знаю, например, женщин, которые у них вот какой-то загон. Если у них есть в раковине посуда, как бы они ни пришли там, не знаю, на колени откуда-то, до 2 часов ночи, 3 часов, они должны обязательно ее помыть. Не заложники этой посуды. И посуда руководит этой женщиной. У моей жены такие вещи были. Я ей говорю, подожди, остановись. Посуду, да, я завтра ее помою. Вот, я тебе честно обещаю, пионерски клянусь, завтра я подойду к раковине, помою эту посуду. Я мою эту посуду и успокаиваю его. И теперь она спокойна, она чувствует, что я устал, не буду посуду мыть. Она сама себе это говорит. Как бы мне это тоже проговаривает, но я-то, ну, мне без разницы. У меня посуды сниться не будет. Я абсолютно спокойно буду спать с грязной посудой в раковине. И это ушло из ее жизни. И она, понимаете, вот иногда какая-то установка очень простая, она долбит так человека, что он постоянно находится в стрессе, что он постоянно находится вот в таком волнении. И вот эта вот посуда, она просто уже, ну, посуда или какие-то, ну, какие-то вещи, вот порядок есть. Женщины-перфекционистки, которые, я знаю такую женщину, которая ремонтирует свою квартиру около 20 лет. Она никак не может ее отремонтировать, потому что она доводит квартиру до идеального состояния. Швы. Она каждый шов на плитке обрабатывает отдельно, вытирает и так далее. Но это аддикция, это уже ближе к психиатрии. Мне бы не хотелось, чтобы наши драгоценные женщины так себя чувствовали.
Вот Татьяна пишет, что если тащит все на себе, значит нравится. Можно все в своей жизни изменить, если что-то не устраивает.
Нет, неправда. Я хочу вам сказать, дорогая Татьяна, что нам что-то дают, вот мы с детства что-то получили. Это вот, понимаете, я вот по себе могу сказать, что я люблю хранить всякие вещи. И я их перекладываю с места на место и оставляю. И они, по всей видимости, могут не пригодиться мне в этой жизни, может быть, точно, да, их нужно протирать пылью, их нужно перекладывать и так далее. И, в принципе, они мне не нужны. Я думаю, что все, вопрос заключается в том, что мы убеждаем себя в том, что это очень крайне необходимо, и это очень важно. И я думаю, что, ведь понимаете, когда ты от этого устаешь, вот смотрите, ну, вы одели туфли, да, эти туфли вам малы, вы поджали пальцы, вы идете, натираете ноги, но вы не можете поменять эти туфли, вы отдали деньги, у вас чувство вины, вам муж или там, мама дала деньги на эти туфли, а эти туфли малые, а уже вы не можете их поменять, потому что там чего-то такое и так далее, и вы продолжаете их носить. И я не думаю, что носить туфли на 2 раза, ну, не знаю, очень тесные, которые там жмут, и которые натирают вам ноги, очень приятно, это не нравится. Но у нас есть определенные сдерживающие механизмы, защищающие механизмы, которые мы защищаем свое состояние. Вы понимаете, человек, которого лучше всего обмануть, это обмануть самого себя. И на основании этих защищающих механизмов мы уговариваемся, мы продолжаем носить эти туфли. Нам не жалко ноги в хлам, но мы носим эти туфли, потому что чувство вины за потраченные деньги у нас гораздо больше, чем состояние наших потертых ног.
Но ведь если опять к домашним обязанностям, есть один труд, одна функция женщин, которую не все вообще замечают. Потому что если домашние обязанности – это 100%, то планирование – это 50%, исполнение – еще 50%. И даже если прекрасный муж во всем вам помогает, он будет вот эту вторую половину с вами делить – исполнение. То есть мне 25, тебе 25, а 50 продумывание, вот это все, планирование отпуска, что одену, что возьмут на завтрак, что готовить на ужин, вот это все, это незаметная работа, она как бы, ну, никто ее не видит вообще, это планирование. Получается, на женщине 75, на мужчине 25. И даже если самый классный мужчина помощник, он только вот в исполнении тебе помощник. А если... Ну, я по себе знаю, если заранее что-то не сказала, ты мне не сказала. Если что-то вот про продумывание, если что-то такое, ну, чуть на шаг вперед. А женщина, она еще и продумывает много всего. Она еще и стратег своей семьи в этом смысле.
Ну, смотрите, ведь можно обязанности разделить. То есть, например, моя жена не продумывает то, что касается автомобиля. Моя жена не продумывает то, что касается финансов. Моя жена не продумывает, где, в каком магазине будут куплены продукты, каким образом они будут доставлены. Моя жена не продумывает отпуски и так далее. Есть много функций, которые я забрал, ну, которые лежат на мне. и они лежат на мне, эти функции, да, там, репетиторы те же, еще какие-то вещи, когда я там хожу в больницу, и, ну, и так далее. Поэтому, если мужчина адекватно вменяемый, то мы садимся, разговариваем, и мы начинаем вот эту стратегию говорить, делить эти обязанности, то, что я беру на себя, и то, что она берет на себя. И у нас эти приоритетные начала, то есть мне не хочется, чтобы моя женщина, она была абсолютно задолбана всеми этими делами, и чтобы она умирала от них. Но когда, например, она уезжает там, в Самару к своим родственникам, я остаюсь с детьми, и ей надо, ну, она продумывает там. Она может, конечно, наварить кастрюлю борща, но, как правило, мы его не съедаем, потому что я начинаю что-то другое. Я не очень вот эти борщи, супы люблю, и я могу поехать в Макдональдс, я могу поехать в Питни с детьми, могу приготовить какие-то более такие вкусняшки, которые им нравятся. И она об этом вообще не думает. То есть она оставила детей, на неделю она уехала, и все. Она даже не думает об этом ничего. Поэтому я думаю, все зависит от взаимоотношений с мужчиной. То есть когда мужчина вообще никаким образом не вникает, и когда вы опять вы же своим поведением, ведь некоторые мамы что они делают? Они так воспитывают детей, которые не погружены во все в эти обязанности. Ребенку 5 лет, он может полы уже подмести. Ребенку 5 лет, он может свои игрушки собрать. Если вы приучаете, если вы в свой круг, вы постепенно туда впускаете людей и обучаете их, естественно, что для обучения нужна определенная сила, нужны определенные навыки. И потом вы приходите, ну, у вас уже какие-то вещи работают. Дети стали взрослыми, например, ребенку 10 лет, он уже самостоятельно может и одеться, самостоятельно может приготовить себе какие-то, ну, не знаю, завтрак, то есть взять там яблоко, взять хлопья себе в школу, налить воды и спокойно пойти, одеть рубашку. Все, и вы можете даже не вставать. А есть мамы, которые все контролируют и все делают. Они нарезают завтраки, они накладывают, они провожают детей в школу там, до 6 класса, доходят с ними за калитку, они встречать их ходят, они проверяют учебники, они проверяют там дневники и так далее и тому подобное. Вот понимаете, у всех это все по-разному. И опять, это все зависит от тревожности и все зависит от того, какие установки у женщины в частности есть и как она выстраивает вот свою жизнь. На основании установок, которые у нее есть. Если она воспитывает самостоятельных людей, то это очень здорово. Но если она воспитывает зависимых от себя людей, потому что... Что такое зависимость? Зависимый, все-таки, когда человек зависимый, там, и созависимый, он получает определенные дивиденды. И один из основных маркеров, или один из основных дивидендов такой, который вкусный очень, будем так говорить, это контроль. И когда я контролирую, когда мне подчиняются, когда я нужна, и когда без меня они ничего не сделают, и я тут самое главное, это очень сладко, это очень вкусно. И от этого отказаться очень и очень сложно. Несмотря на то, что другая сторона медали, это очень и очень тяжело. Поэтому здесь вот как-то надо с этим разбираться.
Ну, такую женщину, которая, кстати, без меня они ничего не смогут, и все на мне, еще очень, мне кажется, сложно. Она все время занята, и с ней особо не отдохнешь, не расслабишься, да, если супружеская пара, да, и уходит эта интимность, да, у супругов, уходит вот этот совместный кайф, да, и такой мужчина может уйти либо в свои увлечения, хобби, либо в друзей, в гараже, либо вообще, ну, в измены, да, то есть по-разному тут может быть, потому что такую женщину действительно не посадить за душевный разговор, потому что это для нее какое-то бесполезное препровождение времени, вот, и ей просто самой сложно расслабиться, отдохнуть, она забыла, что это такое.
Душевный разговор. Что такое душевный разговор? Душевный разговор – это когда я могу поделиться теми внутренними переживаниями, теми внутренними осмыслениями, смыслами, которые есть у меня. Понимаете? Вот у меня есть смыслы, у меня есть какие-то определенные переживания не по поводу того, там, что-то купить. Нет, я не об этом. Это более гораздо глубже. Там, о том, что человек посмотрел, что человек прочитал, и так говорит, боги, это мирозданческие такие позиции. И вот когда такого нет, потому что когда душевный разговор происходит, когда встречаются две личности, да, которые не давят друг на друга, достаточно свободные, они живут вместе, и они делятся этими смыслами. Когда они обогащают друг друга, когда они делают но делает свою жизнь гораздо полнее, гораздо интереснее. Мне понравилось, кстати, как-то у Шихман, по-моему, было интервью Хакамады, и вот она говорила о своем муже. Ну, там, конечно, кое-что можно вычеркнуть, но вот я запомнил одну фразу. Она говорит: мне было очень кайфово разговаривать со своим мужем. Мы могли с ним разговаривать по 12 часов. Понимаете, вот 12 часов поговорить с человеком, с мужем, и не касаться бытовухи, носков, трусов, стиральных машин и чего-то остального. И естественно, что когда вот этого всего нет, а когда остается одна бытовуха, то тогда, конечно, тогда может быть и измена, и тогда остается один быт, и он очень сильно надоедает и становится очень-очень тяжелым.
Ну вот мы говорим, что все изменилось, но Дарья пишет о том, что для нее ничего не изменилось. Она говорит, что есть женские обязанности по дому, уход за собой, за детьми, за мужем, готовка пищи. А есть мужские, такие как добыча денег для нужд семьи, продуктов питания. Не надо путать мужские и женские функции, роли, просто изначально. Тогда будут все счастливы, довольны. Не надо вешать на себя мужские яйца, это я цитирую. И надевать на своих мужчин юбочки, поварские переднички. От этого счастья никому не будет. Когда женщина все делает сама и не просит мужчину о помощи, она сама лишает его мужественности. То есть обесценивает его способности и возможности. А себя при этом лишает его защиты и уважения. Ну, здесь вроде бы есть и рациональное зерно, да, что нужно просить мужчин.
Нет, ну, здесь есть да. Рациональное зерно. Есть вот эти, сейчас эти гендерные войны, они мне нравятся, да, по поводу всего остального. Знаете, я хочу вам сказать, уважаемые наши слушатели, что мужчины и женщины, они все разные. Понимаете, потому что есть мужчины, которые готовят. И им нравится готовить, и есть женщины, которые не готовят. И сказать о том, что мужчина, который готовит, у него все-таки больше у него экстрагенов, то есть у него больше женского гормона, я не могу так сказать, понимаете? Потому что здесь вот каждая семья имеет свой рисунок. И здесь вопрос, как люди договариваются, и как люди любят друг друга, как люди выстраивают эти взаимоотношения. Есть семьи, где, например, мужчина уходит в декрет. Я знаю такую семью, да? Знавал такую семью. Она кандидат психологических, доктор психологических наук. Он был кандидатом психологических наук, у них трое детей и так далее. У него был последний ребенок, он ушел в декрет. Потому что, ну, они приняли такое решение. И я не могу сказать, что мужчина из этой семьи, он абсолютно стал женоподобным, он стал феминным. Да, конечно же, нет. Понимаете, вот эти как вот ярлыки, которые привыкли часто вешать, они порой играют очень, очень злую шутку. И опять, есть женщины более мускулинные, более такие, ну, как вам сказать, более брутальные, что ли. Такие, более вот привыкли там они. А есть мужчины более мягкие, они воспитывались в определенной среде. Ну, разные, понимаете, вот они разные. У нас, конечно же, у нас там есть определенный образ какой-то, да, и вот мы думаем, что вот этот образ абсолютно правильный. Нет, я думаю, что сейчас, когда мир или когда разница между мужчиной и женщиной, она есть, конечно же, гендерная разница есть, но у нас все-таки мы очень похожи. Понимаете, понятно, что есть детородная функция у женщины и так далее. Есть, конечно, женщина отличается от мужчины, но то, что касается работы, то, что касается статуса, то, что касается вообще прав и так далее, они же одинаковые. Мы же за это равноправие, мы же сколько воевали, и мы все-таки... И они у нас есть, эти равные права. И поэтому здесь вообще вот любое счастье семьи зависит не от того, кого как... Вот эта роль правильная. Мужчина никогда не должен чистить картошку. Значит, это абсолютно вот это да и аминь. Да нет, ну почему? Иногда он может и почистить картошку. Это нисколько не уронит его мужское достоинство. Абсолютно нет. Понимаете? И поэтому здесь опять, вот здесь вот, условно говоря, 100%, у вас есть 100% обязанностей, 100% времени. И здесь мужчина и женщина, вот они проговаривают, они смотрят, как это все работает и так далее. И здесь они так выстраивают свою жизнь, чтобы участвовать в ней, ну, равноценно, понимаете? Женщина вот это делает, мужчина это делает, с учетом работы, с учетом там оставания дома и так далее и тому подобное. Люди не используют друг друга, а люди помогают друг другу любить себя и любить друг друга. Вот я за это, понимаете? Ну, когда вот эти жесткие границы, когда есть эти стереотипы, но да, ну еще можно прийти к этому: мужик бьет, значит, любит. Ну, зато, как вы там написали, зато он с детородным органом. Ну, подумайте, да.
Угу. Мария пишет, что про отдых, что отдыхать, снять ответственность за других людей с себя и события. За других людей и события с себя. Отдыхать надо учиться.
Надо лечиться. Я сказал об этом. Угу. Я сказал об этом. Вы должны понимать, как вы отдыхаете и что для вас является отдыхом. Например, моя жена, как она отдыхает, вот она когда не напрягается, мне доставляет удовольствие вязать. Она вяжет. Для меня, вот меня заставь вязать, я же умру, я же разорву все нитки и повешусь на этих нитках. А для нее это вообще, вот она садится, вот она устала, например, там, с детьми какие-то сложности были, еще что-либо. Она садится вечером, она сбежит салфетки такие белые, вот из этих тонких ниток. И она вяжет. Она берет схему где-то в Инстаграме, она там ее скачивает, и она вяжет. И ей это, вот она так отдыхает. Конечно, у нее деятельность, у нее труд и так далее. Это первый момент. Второй момент, как она отдыхает, она читает книги. Она читает в 3 раза больше, чем я. У нас квартира вся в книгах. Я говорю, все, харе, пожалуйста, уже ничего не покупаю, уже невозможно. Они везде падают, эти книги, очень много книг у нас. И она так отдыхает, понимаете? Потому что потом сегодня я про дачу говорю. Мне приехать на нее дачу, где она в детстве воспитывалась, подрезать эти клубничные усы, для нее это отдых. Она так отдыхает, она меняет свою деятельность, понимаете? И она получает от этого отдохновение. И вот тот продукт, или та деятельность, или отсутствие деятельности. Ну, вообще отсутствие деятельности невозможно, потому что так или иначе мы что-то делаем. Когда вы отдыхаете, то есть когда у вас появляются силы, когда вы смеетесь, вы замечаете какие-то, не знаю, мелочи и так далее, то это привносит в вашу жизнь радость, это привносит в вашу жизнь ощущение жизни самой. Вот, тогда и делайте это. Это не всегда море, это не всегда куда-то надо обязательно мчаться на 2 недели или на неделю куда-то там сгореть. Вот это all inclusive. Еще, если all inclusive, это мы всегда должны отработать свою кусовку. Я никогда не забуду. Моя тетушка все так говорила. Если ты едешь на отдых, где там все включено, нужно отработать эту путевку. Нужно столько съесть, чтобы это стоило гораздо больше, чем ты потратил на это. Я, например, знавал таких людей, которые водили с собой электрические плитки и брали там всякие сухофрукты с ресторана и варили, или что-то, фрукты с ресторана, и варили себе варенье, и варенье привозили с турецких берегов. Ну, вот видите, люди так отдыхали. Представляете, свои плитки, ты варишь варенье, ты привозишь его потом. Ну, вот. А как вы отдыхаете? Задайте себе этот вопрос. Это же очень интересно. Кто-то вот, например, идет в поход. Вот для меня поход, жуки, комары, рыбалка – это вообще не отдых. Я ведь измучаюсь, это вообще не мое. А для кого-то вот, пойти на рыбалку, на надувную или на зимнюю рыбалку. Кстати, мужики ходят отдыхать на зимнюю рыбалку. Ну, конечно, есть много всяких историй там, с алкоголем связано. Но есть мужики, у меня вот есть друзья. Они нормальные, они не пьют. Вот, они ходят на зимнюю рыбалку. Для меня это сумасшествие. Это штаны, там 50 штанов. Это холодно, это все бурлит. Это переть надо, подтащиться. Ты можешь ничего не поймать. Или там вот эти 2 рыбки, которые они прозрачные, ты их не видишь. Это для меня это стресс. Мне надо там, в клинику после такой рыбалки ложиться. А для них это просто норм, это отдых.
Ну да, и в летний мало хорошего. Это комары всякие там.
Комары,
клещи, в общем. Сложно понять рыбаков. Марина пишет, что тащу все на себе, еще и добавляет ипотека, кредиты, еще вот этот груз. К тому, что еще есть обязанности. Ты как будто бы современный человек нагружен.
Я понимаю отчасти вас, потому что это вопрос бюджетирования. И опять, это тоже... Вообще, кстати говоря, это тоже наше все. У нас с финансами не умеет работать 80% населения. Они не умеют составлять свой собственный бюджет, и чаще у нас расходы больше, чем наши доходы. На многие годы мы попадаем в кабалу, нам чего-то хочется и так далее. Это вопрос финансовой грамотности. Нас вообще никогда этому не учили. В нашей школе учат всякой интересной штуки. Вот у меня сейчас 9 классов, ОГЭ. я готовлю его к обществознанию и так далее, там, к биологии. То есть, там, я знаю, какие уши у собак теперь есть, но вот как мне это в жизни помогает, не знаю. Но, понимаете, ну, это, поэтому, конечно, это сложно. Ну вот, смотрите, сейчас вы находитесь в таком очень, ну, затруднительном положении. Наверное, у вас есть дети. И поэтому я думаю, что вам нужно освоить эту школу и ваших детей научить этому бюджетированию. Научить тратить, зарабатывать деньги. И правильно их вкладывать, и правильно их тратить. Сейчас сайтов, YouTube-каналов, которые учат всему этому, достаточно. Надо этому учиться. Для того, чтобы потом не было так тяжело. Потому что, да, я знаю таких людей, которые для того, чтобы покрыть кредит, они берут следующий кредит. И естественно, что их семейная жизнь тащит по швам. Естественно, что вот эти вот, они постоянно на нервах, дети получают определенные вот эти нервные импульсы, и вся семья живет в напряжении, они не могут и поехать куда-то отдохнуть, они не могут купить какую-то лишнюю вещь. Это вообще, конечно, очень и очень сложно. Поэтому, ну, опять, я не могу вникнуть в вашу ситуацию. У нас есть консультация у психолога, да, вы можете записаться на радио Телос на такую консультацию совершенно бесплатную. Я думаю, что если психолог, который будет вас консультировать, он вникнет, по крайней мере, он чем-то может вам помочь. Но, по крайней мере, он вам денег точно не даст, он, по крайней мере, поможет дать направление, как пройти вот эту вот непростую стезю.
Да, в описании к трансляции есть ссылка, пройдя по которой вы заполняете анкету и получаете право на 2 бесплатные консультации от наших психологов-консультантов. Эта ссылка есть в описании к эфиру. Юрий, вас спрашивают, как вы много об отдыхе говорите, а как вы сами-то отдыхаете?
Ну, как я вот еду на Кипр. Я еду на Кипр, выбрал себе билет с одной пересадкой, кстати. Еду на Кипр, я еду один. Потому что мы с женой очень долго разговаривали об этом, потому что у меня работа достаточно такая сложная. И мне нужно перегрузиться, мне нужно много читать, отдохнуть. И 3 недели я буду на Кипре. У меня живет приятель, он работает компьютерщиком, у него есть квартира. Я поеду к нему, он будет попадать на своей работе, а я хочу гулять. Я хочу читать, я хочу наслаждаться морем, и я хочу что-то написать, и мне нужно это время. Вот так я отдыхаю. Естественно, что я люблю отдыхать с семьей, потому что как я отдыхаю с семьей? Для меня не важно, куда я поеду, для меня важно это время. Мы можем в Пензенской области быть или где-то еще. Мы бронируем, например, какой-то, ну, пансионат, какую-то гостиницу на озере, еще что-либо. И мы ничего не делаем, мы гуляем, едим, общаемся, читаем книжки, смотрим какие-то фильмы и так далее. Самое главное, чтобы тебя никто не дергал. Вот меня постоянно дергают телефонные звонки, и я, когда отключаюсь от всего этого, я так отдыхаю. Поэтому, если очень коротко, да, то, что вот здесь, в этом году, что было у меня.
Итак, если вернуться к нашей теме и резюмировать, тащу все на себе, что делать? Так что делать?
Мои хорошие, мои дорогие женщины, мне хочется, чтобы вы были счастливы, чтобы у вас все было хорошо. Первый вопрос. Я проговаривал сегодня об этом. Вам нужно понять, вот, когда вы пришли к этому состоянию, что делать, первый вопрос, который вы себе задаете, что происходит со мной. Помните, как в фильме «Со мной что-то происходит, ко мне мой милый друг не ходит». Вот что с вами происходит? Потом вы, когда понимаете, что с вами происходит, и если вы не понимаете, что с вами происходит, тогда обращайтесь к психологу обязательно, который вам в этом поможет. И потом вы понимаете свой конструктив, ну, вам нужно понять свою конструктивную модель поведения, как из этого состояния выходить. Вот это нужно убрать, вот это нужно привнести, вот это нужно проработать, а с этими лучше не встречаться. Вот на это время лучше не тратить и так далее, потому что из такого состояния выходит примерно где-то около года. И третье, начать новые конструкты в своей жизни, которые вы поймете, что вот это надо делать. Например, вам нужно делать не сразу в телефон втыкаться, а, например, вам нужно, например, зарядку там сделать, холодный душ принести. Ну, это очень просто, я элементарно говорю эти вещи. Вам начать нужно вот эти новые конструкты тренировать в своей собственной жизни, понимаете, чтобы ушли старые, потому что вот просто так отказаться не получается. Нужно постепенно замещать. Когда мы новое привносим, постепенно, мы отказываемся от старого. И постепенно у вас все получится. И тогда вы будете не замученными, не усталыми, а будете бодры, веселые.
Спасибо, Юрий. Спасибо, уважаемые слушатели, за ваши вопросы и комментарии. Увидимся в эфирах «Формулы семьи» на следующей неделе. И еще даже, может быть, на этой неделе увидимся. Всего доброго. До свидания.
До свидания. Всего доброго вам.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».